Раз слух о гибели отца вымысел, не следует ли допустить, что самый его путь из Азии лишь приделан в виде хвоста к вымыслу, вроде того змея, который молодой Гринёв мастерил из географической карты? И что, может быть, по причинам еще неизвестным, мой отец, если и пустился в обратный путь, а не разбился в пропасти, не завяз в плену у буддийских монахов, избрал совершенно другую дорогу? Мне приходилось даже слышать предположение, звучащее как запоздалый совет, что ведь мог он пойти на запад в Ладак, чтобы спуститься в Индию, или почему бы ему не отправиться в Китай, а оттуда на любом корабле, в любой порт на свете? Так ли и начали? Но все материалы, касающиеся жизни его, у меня теперь собраны. Из тьмы черновиков, длинных выписок, неразборчивых набросков на разнородных листках, карандашных заметок, разбредшихся по полям каких-то других моих писаний, из полувычеркнутых фраз, недоконченных слов и непредусмотрительно сокращенных, уже теперь забытых названий, в полном своем виде прячущихся от меня среди бумаг, из хрупкой статики невозобновимых сведений, местами уже разрушенных слишком скорым движением мысли, в свою очередь распылившейся в пустоте. Из всего этого мне теперь нужно сделать стройную ясную книгу. Временами я чувствую, что где-то она уже написана мною, что вот она скрывается тут, в чернильных дебрях, что ее только нужно высвободить по частям из мрака, и части сложатся сами. Но что мне в том проку? Когда этот труд освобождения кажется мне теперь таким тяжелым и сложным, так страшно, что загрязню его красным словцом, замаю переноской, что уж сомневаюсь, будет ли книга написана на самом деле. Ты хорошо сама знаешь, с каким набожным чувством, с каким волнением я готовился к ней. Ты сама мне писала о требованиях, которые следует к такому труду предъявить. Но теперь мне думается, что я бы исполнил их дурно. Не брони меня за слабость и трусость. Как-нибудь я тебе прочту случайные, разрозненные, неоформившиеся обрывки записанного мною, как оно не похоже на мою статную мечту. Все эти месяцы, пока я собирал, записывал, вспоминал, думал, я был блаженно счастлив. Я был уверен, что создается что-то неслыханно прекрасное, что заметки мои — лишь маленькое подспорье ему. Вешалки, вешки, а что главное развивается и творится само по себе, но теперь я вижу, точно проснувшись на полу, что ничего, кроме этих жалких заметок, и нет. Как же мне быть? Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю их упоительный ритм, изучаю расположение слов, незаменимых ничем и непереместимых никак. Мне кажется кощунственным взять, да и разбавить все это собой. Хочешь, я тебе признаюсь? Ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений. И прости меня, если я отказываюсь травить свою мечту там, где на свою охоту ходил отец. Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образом его странствий, не заразив их вторичной поэзией, все больше удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов. «Что ж, понимаю и сочувствую», — отвечала мать. «Мне грустно, что это у тебя не получается, но, конечно, не надо себя форсировать. А с другой стороны, я убеждена, что ты немножко преувеличиваешь. Я убеждена, что не думай ты так много о слоге, о трудностях, о том, что поцелуй — первый шаг к охлаждению и так далее, у тебя, наверное, вышло бы очень хорошо, очень правдиво, очень интересно. Только в том случае, если ты представляешь себе, что он читает твою книгу, и ему неприятно, и тебе совестно, только тогда брось, брось, конечно. Но я знаю, что этого не может быть». Знаю, что он сказал бы тебе «молодец». Мало того, я убеждена, что эту книгу ты все-таки когда-нибудь напишешь. Внешним толчком к прекращению работы послужил для Федора Константиновича переезд на другую квартиру. К чести его хозяйки следует сказать, что она долго, 2 года терпела его. Но когда ей представилась возможность получить с апреля жилицу идеальную, пожилую барышню, встающую в половине восьмого, сидящую в конторе до шести, ужинающую у своей сестры и ложащуюся спать в десять, хозяйка попросила Федора Константиновича подыскать себе в течение месяца другой кров. Он же все откладывал эти поиски. Не только по лени и оптимистической склонности придавать дарованному отрезку времени округлую форму бесконечности, но еще потому, что ему было нестерпимо противно вторгаться в чужие миры для высматривания себе места. Чернышевская, впрочем, обещала ему свое содействие. Март был уже на исходе, когда однажды вечером она ему сказала: «У меня, кажется, для вас что-то имеется. Вы раз видели у меня Тамару Григорьевну, такую армянскую даму, она до сих пор снимала комнату у одних русских и, оказывается, теперь ищет, кому ее передать». «Значит, было плохо, если ищет», — беспечно заметил Федор Константинович. «Нет, она просто вернулась к мужу. Впрочем, если вам заранее не нравится, я хлопотать не стану, я совсем не люблю хлопотать». «Не обижайтесь», — сказал Федор Константинович. «Очень нравится, клянусь». «Понятно, не исключается, что уже сдано. Но я все-таки советовал бы вам с ней созвониться». «О, непременно», — сказал Федор Константинович. «Так как я знаю вас», — продолжала Александра Яковлевна, уже перелистывая черную записную книжку, «и так как знаю, что вы сами никогда не позвоните, завтра же», — сказал Федор Константинович, «так как вы этого никогда не сделаете, Уланд, 48-31, то сделаю это я. Сейчас соединю вас, и вы у нее все спросите».
«Постойте, постойте», — заволновался Федор Константинович, — «я абсолютно не знаю, что нужно спрашивать». «Не беспокойтесь, она сама вам все скажет». И Александра Яковлевна, быстрым шепотом повторив номер, потянулась к столику с аппаратом.
Как только она приложила трубку к уху, тело ее на диване приняло привычную телефонную позу. Из сидячего положения она перебралась в полулежачее, оправила, не глядя, юбку. Голубые глаза задвигались туда и сюда в ожидании соединения. «Хорошо бы», — начала она, но тут барышня откликнулась. И Александра Яковлевна сказала номер с каким-то абстрактным увещеванием в тоне и особым ритмом в произношении цифр. Точно 48 было тезисом, а 31 — антитезисом, прибавив в виде синтеза. «Яволь?» «Хорошо бы», — обратилась она к Федору Константиновичу, — «если бы она пошла туда с вами. Я уверена, что вы никогда в жизни...» Вдруг она, с улыбкой опустив глаза, поведя полненьким плечом, слегка скрестив вытянутые ноги, сказала: «Тамара Григорьевна?» Новым голосом, мягким и приглашающим, тихо засмеялась, слушая, и ущипнула складку на юбке. «Да, это я, вы правы. Мне казалось, что вы, как всегда, меня не узнаете. Хорошо, скажем, часто». Усаживает тон свой еще уютнее. «Ну, что у вас слышно?»
Слушала, что слышно, мигая. Как бы в скобках подтолкнула коробку с зеленым мармеладом по направлению к Федору Константиновичу.
Затем носки ее маленьких ног в потертых бархатных башмачках начали легонько тереться друг от друга. Перестали. «Да, мне уже об этом говорили. Но я думала, что у него есть постоянная практика». Продолжала слушать. В тишине раздавалась бесконечно малая дробь потустороннего голоса.
«Ну, это глупости», — сказала Александра Яковлевна.
«Ах, это глупости! Значит, вот у вас какие дела!» — протянула она через минуту. И потом на быстрый вопрос, прозвучавший для Федора Константиновича как микроскопический лай, ответила со вздохом: «Да, так себе, ничего нового. Александр Яковлевич здоров, занимается своим делом, сейчас в концерте, а я так ничего особенного не делаю. У меня сейчас сидит, ну, конечно, развлекает его, но вы не можете себе представить, как я иногда мечтаю куда-нибудь с ним поехать, хотя бы на месяц. Что вы, нет, не знаю куда. Вообще, иногда очень на душе тяжко. А так ничего нового».
Медленно осмотрела свою ладонь, да так и осталась с приподнятой рукой. Тамара Григорьевна, у меня сейчас сидит Годунов Чердынцев. Между прочим, он ищет комнату. У ваших этих еще свободно? А, это чудно. Погодите, передаю трубку.
Здравствуйте, сказал Федор Константинович, кланяясь телефону. Мне Александра Яковлевна звучный. Так что даже защекотала в средней мухе необыкновенно проворный и отчетливый голос, сразу завладел разговором.
Комната еще не сдана, быстро, — стал рассказывать малоизвестная Тамара Григорьевна. И они как раз очень хотели бы русского жильца. Я вам сейчас скажу, кто они. Фамилия Щеголев, это вам ничего не говорит, но он был в России прокурором, очень-очень культурный, симпатичный человек. И, значит, жена его тоже милейшая и дочь от первого брака. Теперь так. Живут они на Агамемнон-штрассе, 15, чудный район, квартира малюсенькая, но хохмодерн, центральное отопление, ванна, одним словом, все. Комната, в которой вы будете жить, прелесть, но с оттяжкой, выходит во двор. Это, конечно, маленький минус. Я вам скажу, сколько я за нее платила. Я платила за нее 35 марок в месяц. Чудный кауч, тишина. Ну вот, что вам еще сказать? Я у них столовалась и должна признаться, что отлично, отлично. Ну, о цене вы сами столкуетесь, я была на диете. Теперь мы сделаем так. Я у них завтра все равно буду утром, так в 10:30, я очень точна, и вы туда, значит, приходите.
Одну минуточку, сказал Федор Константинович, для которого встать в 10 было то же, что другому встать в 5. Одну минуточку, я завтра, кажется, может быть, лучше будет, если я вам...
Он хотел сказать, позвоню,
но Александра Яковлевна, сидевшая близко, сделала такие глаза, что он, переглотнув, тотчас поправился. — Да, в общем, могу, — сказал он без оживления. — Благодарю вас, я приду.
— Ну вот, повествовательно. Значит, Агамемнон-штрассе, 15, третий этаж, есть лифт. Так мы и сделаем. До завтра буду очень рада.
— До свидания, — сказал Федор Константинович.
— Стойте! — крикнула Александра Яковлевна. — Пожалуйста, не разъединяйте.
На другое утро, когда сватый в мозгу, раздраженный и какой-то половинчатый, словно другая половина по случаю раннего часа еще не открылась, он явился по указанному адресу. Выяснилось, что Тамара Григорьевна не только не пришла, но звонила, что прийти не может. Его принял сам Щеголев, никого больше не было дома, оказавшийся громоздким, пухлым, очерком, напоминавшим карпа, человеком лет 50. С одним из тех открытых русских лиц, открытость которых уже почти непристойна. Это было довольно полное лицо, овального покроя, с маленькой черной бородкой под самой губой. У него была замечательная и тоже чем-то непристойная прическа, жидкие черные волосы, ровно приглаженные и разделенные пробором, не совсем посредине головы, но и не сбоку. Крупные уши, простые мужские глаза, толстый желтоватый нос и влажная улыбка дополняли общее приятное впечатление. — Годунов Чердынцев, — повторил он, — как же известнейшая фамилия. Я знавал, позвольте, это не батюшка ли ваш Олег Кириллович? — Ага, дядя. — Где же он обретается теперь? В Филадельфии? — Ну, это не близко. Смотрите, куда забрасывает нашего брата. Удивительно. А вы с ним в контакте? Так. Ну-с, давайте, не откладывая долгов в ящик, покажу вам апартамент. Из передней направо был короткий проход, сразу сворачивавший под прямым углом направо же и в виде зачаточного коридора, упиравшийся в полуоткрытую дверь кухни. По его левой стене виднелись две двери, первую из которых Щеголев, энергично сопнув, отпахнул. Оглянулась и замерла перед ними маленькая продолговатая комната с крашенными вохрой стенами, столом у окна, кушеткой вдоль одной стены и шкафом у другой. Федору Константиновичу она показалась от отталкивающий, враждебный, совершенно не с жизни ему, как бывает, не с руки, расположенный на несколько роковых градусов вкось, как пунктиром отмечается смещение геометрической фигуры при вращении по отношению к тому воображаемому прямоугольнику, в пределах которого он мог бы спать, читать, думать, но если бы даже и можно было чудом выправить жизнь согласно углу этой не так стоявшей коробки, все равно обстановка ее, окраска, вид на асфальтовый двор, все было невыносимо, и он сразу же решил, что ее не наймет ни за что.
— Ну-с, вот, — бодро сказал Щеголев, — а тут рядом ванная, тут немножко не убрано. Теперь, если разрешите...
Он сильно столкнулся с Федором Константиновичем, повернувшись в узком проходе и, виновато охнув, схватил его за плечо. Вернулись в прихожую.
— Тут комната дочки, тут наша, — сказал он, указывая на две двери, слева и справа. — А вот столовая. И, отворив дверь в глубине, он на несколько секунд, словно снимая с выдержкой, подержал ее в открытом положении.
Федор Константинович миновал взглядом стол, вазу с орехами, буфет. У дальнего окна, где стояли бамбуковый столик и высокое кресло, вольно и воздушно лежало поперек его подлокотников голубоватое газовое платье, очень короткое, как носили тогда на балах, а на столике блестел серебристый цветок. Рядом с ножницами.
«Вот и все», — сказал Щеголев, осторожно затворив дверь. «Видите? Уютно, по-семейному. Все у нас небольшое, но все есть. Ежели желаете получить от нас харчи, милость просим. Поговорим об этом с моей супружницей, она между нами готовит неплохо. За комнату будем с вас по знакомству брать столько же, сколько с мадам Абрамовой, притеснять не будем, будете жить, как Христос, за пазухой. И Щеголев сочно рассмеялся.
— Да, мне комната, пожалуй, подходит, — сказал Федор Константинович, стараясь на него не глядеть. — Я, собственно, хотел бы уже в среду въехать.
— Сделайте одолжение, — сказал Щеголев.
Случалось ли тебе, читатель, испытывать тонкую грусть расставания с нелюбимой обителью? Не разрывается сердце, как при прощании с предметами милыми нам. Увлажненный взор не блуждает, а круг, удерживая слезу, точно желал бы в ней унести дрожащий отсвет покидаемого места. Но в лучшем уголке души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти. Не пойдет вслед за нами постель, неся самое себя. Отражение в зеркальном шкафу не восстанет из своего гроба. Один только вид в окне ненадолго прибудет, как вделанная в крест выцветшая фотография аккуратно подстриженного, не мигающего господина в крахмальном воротничке. Я бы тебе сказал прощай, но ты бы даже не услышала моего прощания. Все-таки прощай. Ровно 2 года я прожил здесь. Обо многом здесь думал. Тень моего каравана шла по этим обоям. Лилии росли на ковре из папиросного пепла. Но теперь путешествие кончилось. Потоки книг возвратились в океан библиотеки, не знаю, перечту ли когда, наброски и выписки, уже сунутые под белье в чемодан, но знаю, что никогда сюда не загляну более. Федор Константинович запер, сидя на нем чемодан, обошел комнату, напоследок осмотрел ее ящики, но ничего не нашел, мертвецы не воруют. По оконному стеклу ползла вверх муха, нетерпеливо срывалась, полупадала, полулетела вниз, словно что-то тряся, и опять принималась ползти. Дом на супротив, который он в позапрошлом апреле застал в лесах, теперь, очевидно, опять требовал ремонта. У панели лежали заготовленные доски. Он вынес вещи, пошел проститься с хозяйкой. В первый и последний раз пожал ее руку, оказавшуюся сухой, сильной, холодной, отдал ей ключи и вышел. Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как где-нибудь в России от Пушкинской до улицы Гоголя.